Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодняшнее воскресенье именуется неделей о страшном Божьем суде, потому что в подготовке к Великому посту Святая Церковь в эту неделю поставила чтение из Евангелия Матфея, в котором сам Господь рассказывает о том суде, который будет над людьми и бесами вот в конце истории мира сего в его сегодняшнем известном нам положении. То есть этому миру, в таком виде, как он сейчас есть, где господствует грех, князем мира, который является сатана, придет конец. И все зло будет изолировано навсегда, и будет обитать только правда Божия, будет его царство, его сила и слава во веки веков. И как бы решающим событием для участи разумно вечных тварей и будет Божий суд, который своему качеству вот, именуется страшным Божьим судом, неумытным Божьим судом, то есть таким, на котором нельзя будет уже ничего подделать, что-то подкупить, изменить то, что можно еще в земных судах, там это ничего не поможет. И страшный, потому что участь будет решена на всегда, и отлучение от Бога и от Святого Неба будет навсегда для тех тварей, которые не подготовили себя к вечности должным образом. И это событие неизбежно наступит после конца истории мира сего. Люди относятся к этому событию по-разному. Но большинство людей, к сожалению, относятся несерьезно. Одни отмахиваются от него, закрываются, не верят им. Просто не верят ни в Бога, ни в Божие откровения, ни в Божьи слова, в том числе и о страшном суде. И думают, раз они не верят, то их это и не коснется. Это жалкое обольщение и страшное обольщение по своим последствиям, потому что неверие людей в Бога, в его промысл, в его суд не отменяет ни Бога, ни его промысл, ни его суд. Он будет независим от желания, понимания людей, независим от их веры. Поэтому вера в это, она дает нам большое преимущество, она для нас дает благо, потому что мы можем по этой вере исправить положение, подготовить себя, чтобы не оказаться в числе вечно осужденных. Осужденных на вечное мучение, на вечную изоляцию от Бога и всего святого неба, от той жизни, которая будет в вечности с Богом. Второй, как бы, вид отношения людей вот, к страшному суду – это беспечность. Если люди и верят в Слово Божие, верят, что Бог есть, и верят, что страшный суд, о котором говорится в Писании, когда-нибудь наступит, то при этом они ведут себя беспечно. Либо оправдывают свое положение, свое тут отношение тем, что это еще будет не скоро, когда-то там еще, а мы вот еще сейчас поживем, там, а как-нибудь потом. Это, само собой, как-то там потом будет. И поэтому вот как бы это ощущение страшного суда и делание воспоминаний страшного суда у них не присутствует. Они обольщаются, ибо забывают о том, что для них страшный суд начинается со дня их физической смерти. В каком смысле начинается? В том, что будет частный суд, и они от этой жизни будут все равно уже отведены. И там будут дожидаться уже, либо если будут помилованы на небе, если нет, то в аду, где уже нет ощущения времени, до страшного суда. И томясь, например, в каких-нибудь мучениях, в аду, они будут вызваны на страшный суд, и все. И поэтому как вот эта разница во времени, которая может пройти сотни, тысячи лет, то есть от заключения какого-то человека до страшного суда, она не имеет никакого значения для заключенных в ад людей. Потому что они встанут на страшный суд, и это будет реальность для них. А то все мучение, оно как бы не имеет ощущения времени. В аду такое ощущение, что мучаешься постоянно, и все, и нет вот этого текущего времени, нельзя уловить, как-то отмечать, сколько прошло там часов, дней, недель, месяцев, годов. Это невозможно отмечать. Поэтому этой разницы не будет ощущаться, и человек умер, попал, не дай бог, если душа его в ад, и тут воскресили, и поставили на страшный суд. Это реальность. И когда мы все пристанем на страстный суд, то вот так мы себя будем ощущать, что как будто вот все это было быстро, мгновенно, где бы мы ни были. И вот мы уже стоим, и принимается окончательное решение о участи каждого человека и каждого демона, кроме трех существ. Это самого сатаны, вот это лжепророка и антихриста-зверя. То есть двое из них люди, ну, как воплощение зла, и один князь мира сего, временного падения греховного, он будет наказан вместе с антихристом-зверем и лжепророком, они будут еще до страшного суда ввержены в преисподнюю и в озеро горящее, серное, навсегда. И не предстанут на страшный суд, потому что это единственное исключение. Все остальные демоны, люди будут участвовать в страшном суде, причем люди будут участвовать как бы на разных сторонах. Одни будут судиться, другие будут судить или присутствовать как наблюдатели. Это в основном члены Святой Церкви, святые Божьи угодники, которые придут со святыми ангелами вот, вместе с Господом во славе. И они придут не для того, чтобы судиться, ибо они уже спасены, освящены, они достигли святости, и они придут только для подтверждение этого для других людей и демонов, и для славы Божией, потому что их слава будет ну, как бы свидетельствовать о славе Божией, потому что Бог их прославил. И мы знаем из Писания, что 12 апостолам, Христовым первым апостолом, будет дано 12 престолов, чтобы судить 12 колен Израилевых, и другие святые будут судить и демонов, и людей, ибо Бог доверит им это право. Но окончательный вердикт или решение выносит сам Господь. То есть суд – это разбирательство, прежде всего, и затем приговор. И вот судить – это рассуждать, разбирать, рассматривать, собирать все данные, все факты за и против. Вот этим будут заниматься и святые Божьи угодники, которые Господь поставит вот на это дело. А приговор, конечно, выносить будет сам Господь Бог, но уже по тем данным, которые будут во всей полноте, точности и ясности предоставлены и показаны на обозрение всей Вселенной, всем присутствующим на этом уникальном и страшном событии, которое будет один раз за всю историю мироздания, это событие будет только один раз, когда будет решаться участь огромного числа Божьих творений. И поэтому и присутствие самого Господа в славе уже, и мириадов ангелов, и святых Божьих, и вся эта обстановка, она будет вызывать, конечно, страх необыкновенный, такой трепет, особенно у лиц, которые будут судиться, и участь которых еще не решена, будет решаться на этом суде страшном окончательно. И если мы вспоминаем слова, читанные сегодня в Евангелии от Матфея, то мы видим, что Господь, вынося приговор, указывает как бы на ряд дел, которых он принимал по отношению к себе. Я был голоден, вы накормили меня, был раздет, вы одели меня, был болен, посетили, в темнице посетили и так далее. То есть, как бы вот эти дела помощи ближнему, дела милосердия выставляются Господом, как бы вот критерием осуждения или помилования. И разделение идет, как бы, людей, подсудимых людей, вот на две группы. И одни признаны праведниками за то, что они одели Господа, накормили Его, посетили Его в больнице, в темнице, то есть послужили Ему в земной жизни в лице братьев, то есть в лице других страдающих людей. Господь говорит, поскольку им сделали, мне сделали. Это такая правда Божия, духовный закон, что кто служит ближним, служит непосредственно Господу. Кто оскорбляет ближних, лишает их милости и помощи, тот осуждается, как сделавший это зло самому Господу. Но это не значит, что весь суд сводится только к этому. Судится человек как бы по его состоянию. Важно, что человек, так же, как и дух, то есть падший ангел, он уже сделал себя таким, каким он есть. То есть существо, которое сделало себя необратимым к добру, к Богу, к покаянию, к изменению, а зафиксировался в этом зле. В большей или меньшей степени это уже будет зависеть только от, влиять на степень мучений. Но вот это состояние злое, зафиксированное, оно подлежит изгнанию в обители ада. То есть место таким творением, которые окачествовали злом в вечной жизни, в Царстве Небесном, оно будет одно единственное, как бы весь мир будет Царством Небесным, просто не будет. Ибо ничто нечистое, ничто злое не может войти в вечную жизнь, в Царство Небесное, жизнь с Богом. Не может Господь допустить туда бациллы зла, чтобы они опять там не поносили свой плод, то есть опять все эти болезни, грех, смерть, все это будет упразднено раз навсегда. И поэтому те творения Божии, которые не переделали себя, не стали способными к жизни в вечном Божьем Царстве, они этим самым определили себя на вечное отторжение, вечное мучение, как последствия их выбора, последствия их качества. И уже их действия, их дела являются лишь свидетельством этого их качества. То есть человек из себя делает злое существо, которое уже этим злом пропитывается и становится как бы его качеством, его природой, и из этого качества уже действует словами, делами, помышлениями. И поэтому, если он не милостивый, злой, там это злобный, гневный, раздражительный, человеконенавистный и так далее, то он и действует из этого качества. И, конечно же, такой человек не может ни накормить голодного, ни одеть раздетого, ни посетить болящего, ни посетить находящихся в темнице и не послужить никаким образом другим людям, потому что его качество это не позволяет. Поэтому вот эта как бы характеристика через дела не противоречит состоянию человека, а наоборот подтверждает, но является только как бы внешним таким основанием для выявления внутреннего качества человека. И поэтому эти люди справедливо будут отторгнуты от сообщества святых и обречены на вечное мучение в узилище Хада, на вечное отторжение от Бога и всех спасенных и помилованных Богом творений. Это страшно. Ничего нет страшнее, чем попасть вот в печальную вечность, вечное забвение. Дело в том, что не произойдет уничтожение, не произойдет стирание памяти у этих сущностей, то есть ни у демонов, ни у осужденных людей не пропадет ни память, ни разум. И они будут все оценивать уже своим умом и понимать, что они никогда не выйдут из этого положения, и от этого будет только вечное отчаяние. При этом они не могут сами себя лишить сознания, убить себя, ибо смерть уже не будет как таковой, и каким-либо путем перестать существовать или чувствовать, или осознавать. Это не будет дано, это будет невозможно. И вот при ясности ума, при ясности всех ощущений, при осознании того, что это не просто твое место мучений, а оно неизменное, неизменное на вечность и навсегда. То есть никогда ты, человек, из этого состояния, из этого мучения, из этого места не выйдешь. Никогда. Будешь здесь всегда, всю вечность, в этой изоляции. Ничего страшнее придумать невозможно. Человеческий ум, человеческий дух, душа не могут даже никак это дело правильно воспринять, оценить, потому что представить себе, что такое вечно быть заключенным, да еще и терпеть непостижимые мучения, просто невозможно. Невозможно. И вот эта невозможность тоже нас обманывает. Если нам кажется, что это невозможно, то как бы оно и не будет. Или как бы оно для нас и не опасно. Потому что как бы нас оно не касается. Это обольщение. Оно, и то, что невозможно воспринять, понять и осознать, но это не значит, что его в реальности не будет. Будет. И сейчас миллиарды душ мучаются в аду, ждут только соединения со своими телами и окончательного решения вот на страшном Божьем суде. Они уже мучаются, и уже все их обольщения сняты с них. Они понимают, что вот они прожили короткую свою жизнь не должным образом, не верили Богу, не подвязались в покаянии для изменения себя и заслужили справедливо это положение. Святой царь Давид в своем псалтире восклицает такую фразу: «Милость и суд воспою Тебе, Господи». Это полнота божественного отношения к нам, к людям. Она состоит и из милости, и из суда. И нельзя как бы разделять эту целостность, эту полноту, как бы наполовину. То есть мыслить о Боге, что Он только милостивый. Это будет обольщение и прелесть. И прошлая неделя была посвящена, вот неделя о блудном сыне, как раз напоминанию нам о милости Отца Небесного, Бога, своим творением. Минус стоит в том, что он в земной жизни ожидает их обращения, что они вернутся к нему, признаются недостойными ни его, ни святого неба, и будут проситься хотя бы в число наемников в деле покаяния. И такое милое отношение Бога может не только поддержать нас в наших немощах, вот, но и послужить причиной обольщения, если мы неправильно это воспримем. Если мы воспримем, что вот Бог только милостивый, и вот даже грешники такие, и ничего, вот, там вернутся, и Господь их обязательно помилует, потому что он милостивый. И вот чтобы не было этого перекоса, Святая Церковь сегодня как раз нам и напоминает в страшном суде, чтобы восполнить, его навесить, вот эту антиномию, вот это противостояние, что Бог не только милостивый, милосердный, но и праведный судья. И это тоже его неотъемлемое качество. Он судит человека потому, что он дал ему свободную волю, свободу выбора и разум, и возможность действовать и жить по разуму и выбирать между злом и добром. Раз есть выбор между добром и злом, значит, есть и суд за этот выбор. Если бы люди не имели выбора, или они были созданы какими-то программами, судить было нельзя. Но это живые и разумные вечные личности со свободной волей, и поэтому их дела, их поступки подлежат оценке, рассуждению и осуждению, если они выбирают зло. Поэтому вот, Бог является для нас еще и праведным судьей, и по смерти мы сразу столкнемся с его судом, частным судом, то есть, который определяет наше положение до окончательного страшного суда. И, конечно же, на страшном суде мы уже окончательно увидим Бога вот, в его качестве судьи. Он как бы вынесет приговор своим творением на всю оставшуюся вечность. И у нас, у христиан, у верующего Христа в земной жизни, есть выбор между двумя положениями по отношению к страшному суду. Первое, мы можем стать святыми и вообще избежать участи подсудимых. То есть мы можем вообще избежать участи подсудимых в нашем суде, то есть тех, которых будут еще судить. Даже если и помилуют какую-то часть, то можно уже до того быть на другой стороне, то даже не судимым. Поэтому мы находим в Писании и такое место, что уверовавший в меня не приходит на суд, но переходит в жизнь. То есть те люди, которые уже в земной жизни перешли в жизнь, в жизнь с Богом, то есть внутри себя содержали благодать Духа Святаго, очистились, исправились, сделали себя из ветхого человека нового человека по образу Христа, они не будут судиться. Потому что Христос уже не подлежит суду. И если в этом человеке обитает Христос, как он может судиться? Не может Господь сам себя судить. Поэтому если он видит в этом человеке свой образ восстановленный, он не может этого человека судить. Он уже может сам судить этот человек, либо просто быть свидетелем этого суда, но не будет судиться. Если же человек, христианин, хотя и веровал, но не восстановил в себе образ Христа, если он сохранил в себе части ветхого человека и во всей полноте не восстановил нового человека по образу Христа, он подлежит суду. Ему есть шанс на помилование, есть какие как бы добрые дела, соделанные в земной жизни, превесят, перевесят как бы те злые дела, и его качество будет соответствовать такому, в котором можно впустить в Царство Небесное безвредно для его насельников. То есть важно иметь качество, чтобы оно не вредило другим, и при этом иметь преимущество добрых дел. Тогда есть шанс быть помилованным и как бы из последнего набора быть впущенным в вечное блаженное царство Христа и Бога нашего. Но лучше на земле позаботиться о том, чтобы вообще не попасть в число подсудимых. Это лучше. Это самое лучшее, что может быть. Но для этого нужно очень упорный труд, огромнейшее терпение, перенесение всех скорбей, глубочайшее смирение, признание себя и грешником, и немощным, и недостойным никакие милости и так далее. То есть это очень тяжелый труд заниматься своим спасением и переделывать себя посредством покаяния, посредством церковных таинств, и благодати Божией, даром в церкви и в личном подвиге. Очень тяжелый труд, самоотверженный. И, к сожалению, многие уверовавшие в Христа не способны настроить себя на этот труд и понести его во всей вот такой активной деятельности, чтобы действительно себя изменить. Они теплохладные, ленивые, расслабленные, не, как бы трудноподвижны на дела спасения, на покаяние, на изменения, и легко подвижны на всякие уклонения, греховные увлечения. И вот это в этих вот как бы мелких проявлениях постоянно люди уклоняются от главного своего назначения переделать себя, спасти свою душу, и как бы вот распыляют в повседневных вот таких вот суете, попечениях, заботах ненужных, увлечениях различных, вот, самопоблажках таких, что сегодня еще вот отдохну, а вот завтра начну спасаться. И вот из всех вот этих таких, казалось бы, мелких действий и состоит как бы их неправильное движение, неправильный путь. Они вроде и верующие, вроде и хотят спастись в своих намерениях, и сами себя в этом уверяют, и в своих желаниях, но в действиях они показывают другое. То есть не соответствует. То есть на словах, на заявлениях одно, а в действиях другое. Вот эта раздвоенность, вот это лицемерие, это лукавство такое, это гордость житейская, они держат их, если не в полном оцепенении, то в каком-то таком состоянии труднодвижимости в отношении покаяния, либо какой-то несерьезности отношения. Вроде да, вот надо, но вот как-нибудь что-нибудь само собой там сложится, и Господь помилует, да, а за то, что я просто уверовал, что я член церкви, что я хожу, что-то делаю, что-то читаю. И некоторые люди начинают ставить на какое-то делание, или там несколько деланий, которые у них как бы получаются лучше всего. И они думают, что можно от Бога откупиться или отделаться именно этим деланием. То есть у кого-то получается поздержать, он думает, ну вот сейчас буду поститься, и значит Бог обязательно мне это вменит. У кого-то еще что, милость мне давать, у кого-то еще что-то получается. Но это тоже обольщение. Потому что Богу не нужно ни наш пост, ни наше бдение, ни наши милостыни, ни все остальное. Бог ни в чем не нуждается. Это нужно нам. Но это нужно нам в том смысле, если оно работает на главное дело нашей жизни, на перемену себя из ветхого человека в нового. Если разумный, правильно подобранный пост содействует этому, то я буду им пользоваться. Если другое какое-то делание способствует этой перемене, то есть как бы покаянному преуспеянию, значит, я меняюсь из ветхого человека в нового, я буду это делание в этой мере возделывать. И так со всем прочим. То есть нельзя вслепую как бы довериться какому-то делу, не только потому, что его кто-то когда-то делал, и что оно ценится вообще само по себе вот, в христианском жительстве. И поэтому, если я буду его делать, то уж как-нибудь спасусь. Ничего подобного. Не обольщайтесь. Здесь все должно быть своевременно, в должной мере, должным весом, подобрано. Поэтому дар духовного осуждения является самым необходимым даром для вот, как бы организации жизни во спасении. То есть если мы не наладим жизнь во спасении, то мы и не обретем этого плода, то есть не спасемся. Хотя можем прилагать усилия и делать какие-то дела, какие-то делания, но это все будет как бы нам даже не в пользу, а в осуждении, вот, в бесплодии и так далее. Почему? Потому что мы не правомудствовали, мы не подобрали правильно и должной мерой, а просто у нас что-то получалось, и мы их ухватились и думали, что это само по себе приведет к милости Божией, и что Бог за это нам дарует благодать, помилует, спасет и так далее. Поэтому должно сейчас четко осознать, что требует от нас Господь, чтобы мы спасли свои души. Это правой веры, прежде всего. Без правой веры нельзя угодить Богу. И при правой вере воцерковление всей нашей жизни. Купель крещения, таинство причащения, все прочие таинства, какие кому-то доступны, необходимы. Воцерковление всей жизни. И находясь в церкви и в правой вере, нужно израбатывать покаянием вот это изменение себя. Изменение себя, потому что покаяние и есть изменение себя. То есть основная суть покаяния в том, что человек посредством покаянных деланий, молитвы, плача и прочих деланий вот, переделывает себя в нового человека. Каким образом он переделывает себя? Вымаливая благодать Духа Святаго. «Приди и вселись в ныне, и очисти от всякие скверны». Вот делание человека до стяжания Духа Святаго. Он умоляет Духа Святаго и делает все, чтобы приготовить себя к его пришествию. То есть он исполняет заповеди Божии с большим трудом, с большим напряжением, с неохотой, преодолевая, ломая себя, и умоляет прийти на помощь Духу Святого. И когда Дух Святой приходит, сначала еще просто, как посетитель, посещает человека, укрепляет, вразумляет, подсказывает, выправляет, и отходит опять, и человек благодарит Бога за это посещение, и опять как бы жительствует, терпит и скорби, и болезни, и всякие неприятности, не оставляя покаянный труд, вот этого святоотеческого покаяния, и опять умоляет, ждет посещения Божие. Опять Бог посетил его в нужное время, нужной мерой, укрепил, вразумил, подсказал, исправил, и опять человек кается, опять живет. И так происходит до тех пор, пока Дух Святый окончательно не поселяется уже внутрь человека, в его сердце, и изгоняет сатану из сердца, из человека, и он уже снаружи продолжает искушать его, воздействовать на страсти, пытаться втянуть его в грех, там, в грехи различные. А Дух Святый изнутри помогает человеку уже в этой борьбе, в этой переделке. Поэтому человек исцеляется только благодатью Духа Святаго. Но благодать Духа Святаго не приходит просто так. Потому что не полезно человеку получать ее легко и быстро, и ни за что. Поэтому, хотя она дается даром, потому именуется дар Божий, дар благодати, или дары Божии. Вот. Даром это, что их все равно нельзя никак приобрести. У нас нет тех средств, чтобы приобрести. То есть мы ничего не можем Богу воздать за самый малый его дар нам. Даже за то, что мы уже имеем, за дар жизни, за дар искупления и так далее. Мы ничего не можем Богу воздать. Мы можем только благодарить Его вот, и пытаться выполнить Его волю и этим хоть как-то воздать. Но воздать по той цене мы никак не можем, ибо она безгранична. Поэтому это дар Божий. Но этот дар даруется нам на определенных условиях, чтобы мы потрудились, чтобы мы поскорбели, чтобы мы ценили этот дар и хранили. Тогда нам можно вручить этот дар без опасений, что мы потеряем его легко, что мы повредимся от этого дара. Да, к сожалению, мы настолько немощны, настолько неразумны, что можем даже благими, благодатными дарами Божьим повреждать себя, вот, если неправильно их воспринимать и хранить, и неправильно относиться. Поэтому святые отцы и учат нас своего опыта живого общения, как избегать ошибок, как избегать прелести бесовской, обольщений и неправого делания. Например, один святой отец, Макарий Великий Египетский, пишет, что иногда человек может вымолить у Бога какую-то добродетель, даже мать добродетелей, молитву. И вот он может молить, молить, Господь, дар мне молитву, 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 и Господь даст ему молитву, то есть благодатную молитву, вот. Но он не будет при этом заботиться о других необходимых для спасения вещах. И если он понадеется на одну молитву, то он тоже пойдет в обольщение, потому что человеку нужны еще и другие вещи. И вход в душу остается незакрытым, и демоны через другие входы войдут и разрушат дело спасения. Поэтому даже такой важный дар, царица добродетель, мать добродетель, как молитва, если она будет оставлена без поддержки других добродетелей, она может не спасти человека. То есть настолько вот все здесь взаимосвязано, настолько требуется духовная мудрость, рассуждение, что практически спастись в одиночку человеку невозможно. Ну, какие-то особые случаи, чудо Божие или особые люди, которые сразу от природы становятся смиренно мудрыми, вот, они, может быть, и могут. Но для большинства уверовавших в Христа людей это невозможно. Поэтому люди нуждаются в самом тщательном руководстве. И те, которые думают, а зачем мне посредник, ведь Бог же доступен, я вот сейчас сам помолюсь, и Бог мне все там придет быстренько, все расскажет, покажет, все научит, все сделает, все дарует, и подтолкнет еще меня туда, и я влечу Царство Небесное быстро и надежно. Это обольщение. Это обольщение. И интересно, что в земной жизни У нас нет такого обольщения, или очень редко бывает такое обольщение. То есть мы не ставим иллюзий в отношении общения с людьми, ну, которые являются сильными мира сего. Многие ли из нас имеют доступ к главам правительств, к президентам, к каким-то высоким начальникам? Нет. Мы живем, как бы знали, что они существуют, видим их там в средствах массовой информации, но никогда у нас прямого общения практически не бывает. Даже если кто-то где-то жалобу куда напишет, то там где-то в секретариате 301 помощник прочтет, и хорошо, если вообще что-то ответит. И поэтому в земной жизни мы и не надеемся на какие-то высокое руководство и не строим какие-то планы, что вот нас обязательно там должны принять, понять, помочь и решить вопрос со своим участком огорода или еще что-то на президентском уровне. Смешно. Нелепо. Но почему то, что смешно и нелепо в этой жизни, в духовной жизни оказывается в нашем понимании легко доступным и исполнимым? Почему? Ведь если нелепо с помощью президента страны решать вопрос о своем огородном участке, то тем более нелепо с помощью Бога, которая не сравнить ни с каким царем, правительством, президентом, несопоставимо решать какие-то вопросы там, частные, небольшие свои. Для этих вопросов Господь даровал нам и ангелов, и духовенство, и преуспевших братьев. Потому они и даны. И смиренномудрие состоит в том, что мы должны пользоваться тем, что Бог дал и по своему чину, по порядку. А не перепрыгивать через всех и думать, вот я сейчас самый лучший, самый такой сейчас, я Бога за бороду, и Он мне все сделает. Это гордыня. Это полное непонимание и отсутствие смиренномудрия. Полное отсутствие смиренномудрия, потому что человек не понимает, что это обольщение. Он в своем представлении так вот подумал, принял такую ложную мысль и начинает из нее действовать. И посмотреть на его жизнь, на плоды страшно, потому что он либо попадает в какую-то ересь, в какую-то еретическую религиозную группу, там сидят они, там занимаются своими прелестными делами, либо в прелести находится, в обольщении, вот, и реальных плодов у него нету, он не меняется к лучшему, он не становится светлым духовным человеком, который становится источником света для других, там, источником мудрости, нет, он только мнит о себе, обольщаясь сам, пытается обольщать других, но это как там получится, может кого-то и удастся. Но в основном люди быстренько устают от общения с прелестником и уходят. И в конце концов он остается один у разбитого корыта. Либо, если попадает в группу подобных себе поврежденцев, то кто-то там становится лидером, и они, значит, создают целую группу прелестников, еретиков, которые там так и до Божьего суда и будут пребывать в погибельном этом тоже учении или ереси. И это тоже печально, к сожалению, мы видим и такие группы вот, обольщенных людей. В любом случае, они находятся вне спасения, вне Бога, вне церкви, и это, соответственно, жалкое зрелище. Потому что они понадеялись на себя. А что у нас есть, кроме поврежденного естества, поврежденного ума, искореженной души и мертвого духа? Ничего. И если мы правильно оценим изначально свои исходные данные, то и потихонечку начнем выходить из них. И опираться на тех помощников и на те услуги, которые Господь для нас и предоставил. Не выбирать себе заоблачных, каких-то высоких святых и требовать, чтобы они нас посещали каждую ночь там и так далее. Не будет этого. Это обольщение. Если придут в виде святых, то демоны. А Господь очень мудро и просто все устроил. Он дарует каждому человеку в руководство то, что ему доступно, подходящее, что работает, но оно может быть в очень неприглядном виде. Но вот эта неприглядность, это какая-то простота и доступность одновременно, она не должна обманывать нас, обольщать. Потому что если бы святой, но сейчас еще живущий человек, еще не прославленный у Бога, явился бы во всей своей силе святости, мы бы убежали от него, как от огня такого пылающего. Потому что святость и греховность несопоставимы, несоединимы. Поэтому Господь мудро закрывает этого святого, заворачивает его в обыкновенную обертку, для того, чтобы могли с ним общаться. Если бы этого не было, то мы бы к этим огненным столпам благодати подойти не смогли бы. И никакой пользы от их присутствия для нас непосредственно не было бы. Удивительная милость Божия в том, что он вот как бы свои сосуды благодати так заворачивает, что они доступны. И более того, настолько они неприглядны, что мы можем облеститься и считать их какими-то нехорошими людьми, относиться, соответственно, плевать, надмиваться, там, издеваться. Ну, как, к сожалению, и было с многими святыми при их жизни. Вот. Нет духовной чуткости, нет смирения, чтобы увидеть в окружающих нас людей тех светочей, тех духовных руководителей, которые Господь хранит или предоставляет нам вот, в наше время, именно нам. Конкретно. И вот в этом проблема для нас. Узнать и смиренно принять. То есть через смиренномудрие мы и цепляемся за святую цепочку. Потому что не может такого быть, чтобы есть люди, которые хотят спастись, и не было с неба спущена святая цепочка, состоящая из святых. Такого просто быть не может. Потому что если мы не ухватимся за звено этой цепочки надежное, то мы никакого соединения со святыми не можем иметь, а через этого и с Богом. Это гордыня и самонадеянность, думать, что я могу самостоятельно выйти к Богу на общение. Как? Если я грязный, мерзкий, непотребный, немощный, злой, поврежденный, как меня допустят сразу к святому, Богу, чистому, совершенному. Как? Да никак. Ну, простой псалм, такой примитивный, простой пример. И шел хороший человек. Там весна, кругом грязь, все. По неосторожности споткнулся, упал, вымазался в грязи весь. Все у него там, все, весь в грязи такой. Приходит к вам, звонит дверь, ваш дом близко, чтобы оказать помощь. Звонит дверь, открываете. И он кидается вам в объятия. Ой, там радость моя. И обнимает вас. И все. Вы еще только он сделает шаг в вашу сторону, сделайте движение назад и будете убегать от него не потому, что он хороший человек, и вы от него уходите, а потому, что он в грязи. Всего-навсего. В земле, вот этой размоченной дождем. Этого будет вам достаточно, чтобы уклоняться от объятий. Пока он не приведет свою одежду и свой вид, надлежащее для общения положение, вы не сможете с ним общаться. Если мы это понимаем в простой жизни, почему мы думаем, что там иначе? А вот там у всех грязных, а ведь духовная грязь, она еще и одновременно духовный смрад. И духовный яд, и много еще другого сразу в одном комплексе. Понимаете? То есть человек не просто в грязи вывалился, а еще в смраде, а еще этот смрад ядовитый, такой, что он обнимет вас, и вы тут же заболеете и умрете, например. И кто же будет с ним обниматься или принимать его? Никто. И уже не имеет значения, какой там души человек. Важно, что он грязный. Но мы и еще хуже. Мы и грязные, и ядовитые, и еще и души наши злые. И кто же нас допустит к общению напрямую. Никто. Не может соединение произойти. Мы не соответствуем. Поэтому Бог подбирает нам такое общение, которое может еще нас потерпеть. То есть дает такого человека, который нашу грязь потерпит и будет помогать оттирать. Такого человека, который наш яд не боится. Потому что он уже к нему имеет адаптацию или защиту от Бога. И так далее. То есть и он для нас такой вот, ну, сегодняшний человек, земной, его видно, а не там вот тот, которого прославили, и там мы там уповаем. В молитвах обращаться можно, и к святым, и должно, и нужно. Но выпрашивать то, что действительно они могут нам дать. Это тоже мудрость. А выбрать святого, выбрать правильную форму молитвы, правильное содержание, правильную просьбу, и получить, поблагодарить, и получить пользу. Это тоже мудрость, тоже не так просто, как кажется. А, чтобы в голову пришло, сейчас какого-нибудь святого выберу, сейчас быстренько вымолю, все он мне все даст. Ничего подобного. Почему мы молимся, молимся, и очень редко, когда что-то получается. Почему? Потому что мы все время промахиваемся. Во всех наших действиях мы промахиваемся. Ошибаемся, то есть. Но это частная ошибка. Она привела только к неуспеху в получении просимого. И все. Ну, не дали, не дали. Смирились, пошли дальше. А вот здесь ошибиться, это остаться без проводника. В очень опасном, неизвестном месте. А идти нужно, нельзя остаться на месте. Идти нужно. И идти нужно туда, куда нужно. С одного места в другое. То есть путь. Ведь не зря Господь называет нашу жизнь земной, да, путем. Узкий, тесный, скорбный путь. Да еще с крестом на плечах. Путь. Мы движемся, мы путники. Странники, путники, путешественники. Мы двигаемся. А что нужно путешественнику? Что нужно ему? Им нужно питание, чтобы силы не потерять. Им нужна защита от холода. Иногда убежище перед среди где-то. Ему нужен проводник. Чтобы продолжить свое путешествие. Проводник, чтобы точно идти, не заблудиться, избежать всех опасностей. Чтобы подсказал, где достать питание, защиту от холода, убежище. Проводник все это знает. И таким путем Господь участвует в нашей жизни, но через своих посредников. И самый смиренный путь, и правильный – это узнавать их, цепляться и благодарить Бога, что они еще есть. Кто пойдет больший час пути, и по дороге мы же меняемся, мы же выходим одними, а потом потихоньку, незаметно меняемся, меняемся, и уже на подходе к святому городу, небесным Иерусалиму, мы уже другие. Уже чистые, светлые, благонастроенные, боголюбящие, человеколюбивые и так далее. Вот. Если еще не до конца, то по преимуществу. И там уже благодать и помощь Божия. Вот с того места уже можно и со святыми высокого уровня общаться, и с Богом общаться, вот, но с пониманием, кто он, а кто ты и где ты. То есть все время надо вот правильное как бы, вот, отношение выстраивать. А правильность состоит в том, что я четко оцениваю, кто я, где я и кто он. И все, что я имею, только благодаря его милости. Это основа основ. Как только я возомню, что где-то что-то я сам по себе, все, я возвращаюсь в начало пути. В лучшем случае. Гордость отбрасывает человека обратно. И чтобы смирить его, нужно опять все это проходить. Поэтому лучше уже смириться и никогда никакого самонадеянности, никакого самодовольства, никакого самоудостоения, никакой самости вообще. То есть смириться, и только тогда можно дальше двигаться. Если мы не заложим в основании нашего дома, нашего спасения, это глубочайшее мирномудрие, то есть нечто духовное, что мы сами по себе ничего не можем доброго, полезного, спасительного сделать. Но, тем не менее, мы должны делать, чтобы стать такими, чтобы получить это все. Поэтому труд, но никакого упования на свой труд. Терпение всех прискорбностей, но никакого упования на это терпение, что оно само по себе что-то значит. Оно ничего не значит, но оно для меня полезно. Труд сам ничего не приведет, но он даст Богу основание доверить свой дар, самый необходимый на этом этапе. И если так будем шествовать и цепляться за святое звено, которое сейчас с неба к нам спущено, то мы обязательно войдем в эту цепь и на страшном суде не будем в числе подсудимых. И да будет это с каждым из нас, уверовавшего в Христа и вошедших в Его Церковь. Аминь.